В России нет суда и нет правосудия, а законы работают выборочно и через раз. Как устроено то, чего нет? По каким негласным кодам и понятиям? Как можно заставить работать то, чего нет? И можно ли в принципе? Как защитить себя и близких от пыток в полиции и в тюрьме? Реально ли добиться от государственной машины выполнять прописанные в Конституции догмы? Как добиться исполнения элементарных прав граждан? Почему нашей судебной системе чуждо сочувствие к маленькому человеку? В подкасте «Совещательная комната» журналисты Зоя Светова и Вера Челищева ищут ответы на все эти вопросы в разговорах с адвокатами, юристами, бывшими осужденными, сегодняшними обвиняемыми, экс-судьями и экс-следователями, родственниками жертв российского «Левиафана», а также с людьми культуры. Всем им есть что рассказать о том, как выживать без суда и правосудия.
Всем привет! Это подкаст «Совещательная комната», и это мои его ведущие. Я журналист Зоя Светова.
И я журналист Вера Чаищева. Сегодня наш гость Вячеслав Егоров, гражданский и экологический активист из подмосковного города Коломна. Вячеслав почти год назад, был осужден на год и 3 месяца колонии по так называемой Дадинской статье 12.1 УК РФ. Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Вячеслав, да. Добрый день.
Да, здрасте.
Да, добрый день, Вячеслав. Вера, извините, пожалуйста, должна вас поправить. Статья называется 212.1, но это не важно.
Ай, да, извините.
Вячеслав, расскажите, пожалуйста, о себе, потому что вы человек достаточно известный, Вячеслав Егоров, Коломна, экологический активист. Но просто хочется узнать, почему вы вообще выбрали заниматься этим экологическим активизмом?
Весь, на самом деле, мой протест, если это можно так называть, зародился как раз на текстах Веры Челищевой. Когда она из зала суда по Ходорковскому стенографировала, и я все это читал.
Было Подождите, такое? Ходорковский, он иностранный агент у нас?
Возможно,
да.
Не знаю.
Да.
Я же еще только
агентом,
из тюрьмы, поэтому
да,
я
не знаю. Агентом,
вы же
да.
помните свои стенограммы из
зала? Я помню, это был 10-11 год
точно,
вообще.
Да. Вот ровно тогда... Это прям без шуток так все и происходило. То есть я был обычным парнем, там работал в бизнесе, зарабатывал, все хорошо. Ни сном, ни духом, что происходит в этой стране. Просто все классно. Жил себе и жил. Смотрел Первый канал, как и большинство. Замечательно. Довольно часто с друзьями играли в преферансы. И вот где-то в контексте каком-то промелькнуло. Я что-то ляпнул про Кондолизу Райс. Помните, песня была такая не очень красивая. Что-то в этом смысле сказал. И мои друзья все посмотрели и сказали: Вячеслав, что происходит? Ты где этого набрался, этой пошлости? Я говорю: подождите, а что такое? Ну и, собственно, с тех пор мне посоветовали, вот именно тогда, советовали как бы начать интересоваться тем, что происходит не из ящика, а в каких-то более надежных, интересных источниках. И это была «Новая газета», «Эхо Москвы». Ну и я, соответственно, именно тогда полез во все это, начал интересоваться действительно, что происходит. И первое такое несогласие и большой ярый такой внутренний протест против происходящего, он был как раз на фоне судебного процесса Ходорковского второго. Mm-hmm. И как раз именно ваших текстов. И я тогда их просто читал, как только они появлялись, я их читал, и внутри накипало. Это так и родилось, без всяких шуток.
То есть вы хотите сказать, что ваш экологический протест
спровоцировал «Новая газета» и
Вера Челищева?
Да, можно сказать.
А какая у вас профессия все-таки?
Я по образованию инженер, но по специальности работал, ну, можно сказать, практически не работал, 2 года на КБ «Машиностроение», который выпускает как раз те самые иглы, которые по самолетам стреляют, «Искандеры» и все прочее. Я занимался разработкой и сдачей в эксплуатацию в армию иглы С-комплекса. Но поскольку зарплаты тогда были маленькие, мне пришлось оттуда ретироваться, и я ушел. Вообще перспективы были хорошие. Конечно, у меня и мама инженер, и папа инженер, и дедушка инженер, и даже прадедушка у меня инженер. Все кругом инженеры, и, в общем-то, конечно, склад ума тоже математический. Но, тем не менее, вот пришлось идти в коммерцию, и там я так и остался, можно сказать, до сих пор.
Да, но вы не отвечаете на мой вопрос. Судили-то вас не за коммерцию, а за ваши пикеты, да, и демонстрации, которые вы устраивали в 2019 году. Против чего вы там протестовали в Коломне?
Я не приходил к протесту, да, и я не был никаким экологическим активистом. Эта проблема пришла ко мне. То есть, когда в Коломну начали свозить там огромные горы мусора, в той или иной степени каждый это прочувствовал, и я, может быть, оказался просто на острие всей этой истории, потому что совпало множество факторов. Я и журналист, и общественной деятельностью занимался, и политикой занимался. И вообще энергичный молодой человек с довольно широкими возможностями. И главное, что меня немного знают в городе. То есть, у меня есть определенные, если я не лидер мнений, то как минимум меня знают и слышат. И, соответственно, в какой-то момент мне люди начали писать, я об этой проблеме ничего не знал, потому что проблема была далеко от города. Местные жители соседних там деревень начали писать, что есть проблема, Вячеслав, помогай. Когда-то у меня была газета «Региональные вести», которая, кстати говоря, наверное, мы еще об этом поговорим, когда-то была у Гудковых, «Региональные вести Юго-Востока», а я ее сделал «Региональные вести Подмосковья». Они когда закрылись, я у них взял название, первую часть, потому что она была известна. И, соответственно, это вот на этом основании люди начали мне звонить, писать и просить помощи какой-то, да, информационной, разобраться с ситуацией и так далее. И я, в общем-то, в это дело влез с головой, а потом выяснилось, что по-другому-то все равно бы и не получилось, потому что вонь начиналась около деревень, а в конце концов она пришла в город, в центр города, и могла закончиться химической бомбой, просто взорвавшейся, как было в Волоколамске и так далее.
Расскажите, как вы попали под уголовное дело? Когда все началось?
Это 17-й год, начало всей этой истории, на самом деле, вот именно с помойкой связано. И уже в народе она просто помойка. В середине 17-го года начали свозить мусор. Я об этом узнал где-то в октябре-ноябре. Ну, в октябре, наверное, 17-го. Тогда начали собираться инициативные группы. Первый раз люди из инициативной группы позвали меня. Я туда пришел. И началась деятельность. Обычная, нормальная деятельность любого общественного движения, которое хочет добиться чего-либо. Ну, как такового движения не было, но была группа лиц, которая начала какую-то определенную работу, чтобы предотвратить грядущие неприятности. Ну, давайте для простоты назовем это просто химической бомбой, которая росла на наших глазах, и мы это понимали. Собрались как раз те, кто это понимают. Это, на самом деле, тоже удивительная штука, потому что обычно общественные движения, а я это все проходил там с 10-го года на собственном опыте и в Москве, и где угодно, это кто угодно, начиная от пенсионеров и даже вот в большей части, заканчивая там молодыми людьми, городскими сумасшедшими, кем хочешь, вот это разношерстная масса. А здесь было совершенно по-другому. Ты приходишь и видишь людей от 30 до 40, ну, может быть, 25-35, состоявшихся разных профессий, с умными глазами, ни одного какого-то непонятного фрика или кого бы то ни было. И вот ты видишь там 30 человек, которые заряжены одной идеей разобраться с этой проблемой, да? Это учителя, это бизнесмены, вплоть до полицейских и прочее-прочее, МЧСников и так далее. Удивительно. И многие семейными парами, потому что они живут вокруг этой проблемной точки, и они пришли и создали инициативную группу, позвав в том числе и меня.
Какие были требования? Что, закрыть помойку?
Ну, конечно, да. История была одна. Либо наладить ее нормальную безопасную работу, либо уж закрыть, потому что на самом деле уже к тому моменту даже она была переполнена. И везли в 10 раз больше, чем нужно было по техпроекту. То есть нужно было максимум 100 тысяч в год везти, они везли миллион уже тогда. И мы это могли посчитать. Собственно, с этого и началось, когда появились цифры на руках. А дальше началась работа инициативной группы. Переговоры с советом депутатов, с мэром, с всякими советниками губернатора, депутатами Госдумы, Совет Федерации, письма. 40 тысяч подписей собрано было и отправлено Владимиру Владимировичу в администрацию. Администрацию президента живых подписей. Представляете, в Коломне там живет 140 тысяч человек.
И сколько все это длилось? 40...
Пока это делал, вот с октября мы начали как, и где-то по март 2018 года это была тяжелая, сложная работа. Это десятки встреч, это просто какой-то был ужас. Люди работали почти фулл-тайм на эту историю. То есть они забили на свою работу, на детей, на все. Но по-другому и не получалось. Да? Но был драйв, были драйверы. Несколько человек, кто тащил на себе это, условно, как паровозики везли эту историю, там в том числе и я. Хотелось побыстрее разобраться уже, закончить и заниматься своими делами. Но, к сожалению, так не получалось, и было понятно.
И это включало пикетирование, да? Пикеты, естественно.
Конечно, да. Мы организовывали, мы пытались очень много организовать раз митинги, которые нам не согласовывали, естественно. Угу. А потом были пикетирования, а потом были сходы в деревнях. Все это пресекалось, старались пришить административные дела. Ничего у них не получалось, потому что мы абсолютно были открыты, честны, и все под видео. Не прикопаешься. Но с митингами было сложнее. И вот где-то в феврале в конце у нас был наконец-то согласован митинг, на который пришло 1005 человек. для Коломны со 140-тысячным населением это чумовая цифра. Мы все прекрасно организовали. И как раз тогда, прям ровно после этого, в Волоколамске случилась вот эта проблема, беда с выбросом свалочных газов, когда залповые вот эти выбросы, когда дети пострадали, у них были аллергические реакции явные, открытые, закрытые и прочее. И когда весь город вышел к администрации, к больнице, когда мэру там чуть-чуть поправили очки, угу, губернатора кидали снежками и все прочее. То есть люди были взбешены так, что ой-ой-ой. На этом фоне прям буквально через несколько дней местные жители в Коломне, около Воловича, начали перекрывать дорогу для мусоровозов московских, не коломенских. Наши машины никто не трогал, эти маленькие, ну что там с ними.
Это 19-й год?
Это 18-й год, март.
Угу. То есть это кульминация, да, вашего протеста?
На самом деле это начало такой острой фазы. И эта фаза длилась почти год, наверное, то есть первые несколько месяцев это стояние там на этом переходе, люди ходили по пешеходному переходу, их задерживали, выписывали штрафы, административки и все прочее. Приезжали спецподразделения полиции областные, разгоняли, а люди живут там, их разогнали, они собрались обратно, ходят там же. Там же были условные уже и лагеря, то есть палатки там, еда, походные кухни, местные бизнесмены везут еду из своих кафе и все прочее. Это было, конечно,
удивительно. А вас тоже, ну, то есть когда у вас началась череда задержаний, вот этих административных штрафов?
Появился там через день. Я понимал, что ко мне особо пристальное внимание у полиции, ФСБ и прочих товарищей, которые там все это курируют и контролируют. Я туда даже не поехал, когда узнал об этом. Зная, что опять все свалит на меня. У меня уже к тому времени административные дела, там одно за другим. Я понимал, что ничему хорошему. Соответственно, я туда не приехал, все это было без меня. Но на следующий день позвонили мне полицейские сами, подполковник Носко, как сейчас помню, и попросил приехать, потому что жители не выпускали фуры. То есть они их запустили, они выпускают обратно. Полиция не знала, что делать, они в ступоре в полном.
Нужен был свой человек.
Да, попросили помочь. Я говорю, ребята, я вообще с удовольствием, честно, вот за права человека, мне жалко этих водителей, но чем я-то вам помогу? Я даже не знаю этих людей, которые перекрывают дороги. Это не те, с кем я в инициативной группе. Это не те, с кем я вообще их не знаю. Но все-таки они меня попросили приехать, мы пообщались, а все было на самом деле очень просто. То есть мэр нашего города, сейчас уже почивший в БОЗе, Денис Лебедев, он под камеры рассказал в первый уже интервью, что собрались какие-то странные люди, перекрывают дороги, не дают свозить мусор, поиграться там у них какой-то флешмоб и все остальное. И никакого московского мусора не едет, это наш местный. Ну, собственно говоря, люди, когда перекрыли дорогу, и мусорные фуры московские поехали назад, они их не пустили для того, чтобы показать. Вот они, московские фуры, стоят 30 штук, пожалуйста. И они стояли там сутки. Ну, мне удалось не то, чтобы помочь полиции, мне удалось убедить народ, что противозаконные действия, которые направлены, причем против обычных людей, эти замечательные ребята, они, может, и не очень замечательные, но они-то в чем виноваты. Им заплатили деньги, они на работе, они приехали, привезли этот мусор. Дайте им уехать, у них жены, дети, семьи и все остальное. По мне, это правильный подход. Я никогда не кривил душой и всегда говорю, как есть. Поэтому в данном случае мои действия с полиции, ну, совпали у нас интересы.
Да, ну, хорошо, они совпали с интересами, но почему же все-таки уголовное дело? Уголовное дело завели?
Уголовное дело было заведено совершенно по другим причинам.
По каким?
Я могу только субъективное мнение высказать, потому что доказательной базы никакой нет, и мы долго расследовали, изначально не понимая, кто является бенефициаром всех этих, в конце концов, денег, которые зарабатывает полигон и так далее. Но в конце концов стало ясно, что сначала была, ну, мусорная мафия там из 90-х, условно говоря, которая все эти полигоны содержала и на этом зарабатывала. И не только на свозе, но и на рекультивации в дальнейшем. Потом появилась новая программа «Чистая страна», где у нас появился целый план развития этой отрасли мусорной, где мусоросжигательные заводы, где КПО современные, перерабатывающие якобы станции и так далее. И старые надо было бы закрывать. Ну окей, надо закрывать. Но пока откроют новые, пройдет время. Закрыли из 39, 24, осталось 15. И на эти 15 повезли все, что есть. Да, и просто эту тему, ну, на самотек. И, соответственно, там есть люди, которые на этом зарабатывали, по моим подсчетам, по крайней мере, с нашего полигона, от 1,5 до 3 миллиардов рублей в год.
А вы мешали?
Мы мешали им это делать. Причем мешали серьезно. Мы еще на 1/10 только их пути, сколько бы они могли заработать, уже перекрыли им этот поток денег, да, и перспективы туманные. Проще было, конечно, изолировать меня.
А когда было возбуждено уголовное дело? Когда вы узнали?
Ну, само уголовное дело возбуждено было в 2019 году, в январе, ну, может, там чуть раньше, а административки начались с апреля, если не ошибаюсь, 2018 года.
Но изначально вас не заключали под стражу, вот когда предъявили обвинение уже по уголовной статье, по Дадинской. Вы содержались под домашним арестом, да, потом у вас был запрет определенных действий. То есть, в принципе, они, как у вас складывалось впечатление, они не хотели вас сажать? Или это было уже ожидаемо, что вас в зале суда надели наручники, когда уже был приговор? Вот какие у вас были ощущения по этому поводу?
Нет, ощущения были, что меня, конечно, не посадят, иначе зачем нужны такие странные действия? Домашний арест, ну, бог с ним, потом запрет действий, потом подписка о невыезде, следствие длилось там, черт знает сколько, чуть-чуть не 2 года. Да, и я был на ногах, и никаких проблем. Непонятно, и, конечно, мы все рассчитывали, что меня никто сажать не будет, дадут условный, да и ладно. Почему посадили? Ну, сейчас причины мне кажутся очевидными. Их несколько. Первое, это то, что, закрыв одну помойку, решив сложную, тяжелую проблему с химической бомбой, мы организовали себе другую, открыли новую помойку, да, гораздо больших размеров, но якобы работающую по современным технологиям и все прочее, из-за которой, собственно говоря, были административные дела у Гудковых. И мое последнее административное дело в составе уголовного, оно тоже с этим связано. Я пришел на их суд и призвал людей приходить на их суд, что, собственно, явилось основанием для административки и уголовки,
в конце концов. На суд отца Геннадия Гудкова, да, и Дмитрия, сына Дмитрия. Дмитрия.
Да, угу. Да. Соответственно, там меня очередной раз задержали. Это было 4-е административное дело, и уголовка состоялась, 212 прим. Естественно, первое – это акт устрашения, безусловно. То есть это 100%, а на самом деле все рушиться начало уже после обысков, потому что обыски в один день были проведены у 15 членов инициативной группы активных ребят. А, естественно, это стресс, это шок, это изъятие всей техники, это проблемы на работе, дома, везде, везде, везде. Надо еще понимать, что за масштабная спецоперация была, потому что на каждый обыск человек 10. То есть в Коломне просто нет столько сотрудников оперативных и прочих, да, это было с области, с Москвы, ФСБшники и опера. У меня были бойцы в разгрузочных жилетах, в бронежилетах, чуть ли не гранаты висели, все прочее, маски-шоу. Ну, как обычно, ничего тут нового нет, мы все это видим довольно часто.
Но страшно было?
Мне-то нет, я, конечно, был готов к тому, что такое возможно в принципе. И объяснял это тем, кто участвовал в этой инициативной группе. С самого начала я им говорил, во что мы вляпались условно и к чему мы идем. И если вы не понимаете, куда вы пришли и что дальше будет, то, ну, идите в сторонку сразу. Да, к вам будут сначала искать ключики, будут пробовать там перетащить на другую сторону, раскалывать инициативную группу. А дальше может быть что угодно, если вы не пойдете на договоренности какие-то. Ну, собственно, так и произошло. У нас и внедряли к нам в инициативную группу ФСБшников, и раскалывали группу, и все что угодно было. Все по стандартной классической модели. Раскол и протест.
Слав, а помните вот этот момент, когда судья Макаров, мужчина?
Макарова.
А,
если
Макарова.
Вот кто судил по уголовке, это
да.
Макарова.
Вот когда она выносит приговор и читает 1 год и 3 месяца лишения свободы или в колонии общего режима, что вы тогда почувствовали?
Да я даже не могу и вспомнить. Просто какое-то опустошение, наверное, больше, чем что-то еще.
Ну, подождите, вы пришли с сумкой на суд? С вещами?
Ну, вообще, она была формальная, эта сумка. Там угу. Была какая-то щетка, полотенце, тапки. Даже тапок не было. Там,
символично просто.
Ну, вдруг, символ. Ну, так уж. Ну, да. Вот тот самый процент вероятности, на который я рассчитывал, вот настолько была и заполнена сумка.
То есть вы не рассчитывали?
1, 2, 3%. Ну, дай бог, вот 4 там, да, могут посадить. Остальное нет.
А вот вы в колонии, да? Вот вас посадили. Все-таки сумка уже была более такая солидная, вы уже в колонии. И как вам там относились? Вас считали политическим заключенным или как?
Ну, в первую очередь сажают в ИВС, потом угу. в СИЗО, потом в колонию.
Да,
путь длинный, да. Угу. Но поскольку и ИВС, и СИЗО в Коломне, то, конечно, здесь все эту историю знали. Все, и полиция, и ФСИН, и заключенные в курсе всех событий. Не было никакого негатива, наоборот, больше поддержки, какого-то сочувствия доброго такого. И отношения абсолютно корректные. Не встречал я там ни одного человека, который бы мне сказал, что ты там госдеп проклятый, что еще, не знаю. Ну, в общем, везде абсолютный позитив, нормальные отношения. И что в ВВС, что в СИЗО, что в лагере. И с сотрудниками полиции совсем такая же история. То есть не только зэки, это однозначно.
А где вы отбывали регион?
Это был Орел, Орловская область, поселок Нарышкино. Но я там был всего 4 месяца. Большую часть времени я просидел в Коломенском СИЗО. Угу. 6 месяцев. И, соответственно, все основные впечатления от
СИЗО. Это СИЗО.
Да, но это колония, вы сказали, Нарышкино, Орловская область. Это та самая, где Олег Навальный.
Олег Навальный, да.
И что, его помнят там?
Навальный его помнят. И когда ты заезжаешь в карантин... А карантин находится в здании бывшего СУС, это строгие условия содержания, в котором сидел Олег, то начальник этого карантина с гордостью рассказывает вновь прибывшим, что, а вот здесь вот сидел Олег Навальный. Знаете, кто это такой? Говорим, конечно, знаем. И рассказывал какие-то небольшие моменты его биографии. Относится к нему по-разному. Я очень хотел прочитать книжку Олега Навального, которую он написал. К сожалению, ее туда не пропустили. Мне прислали ее через Озон и пытались так прислать. И их разворачивает цензура, эту книжку. И до меня ее почему-то не доводит. Беспредел полнейший. Но времени, честно говоря, добиваться своих прав у меня там особо не было в колонии. А в СИЗО книжки, оказывается, протащить просто невозможно. Там есть определенный закон, который позволяет это сделать только через библиотеку, которая может это получить подарить тоже определенными путями. И вот мне не удалось затащить туда ни одной книги, к сожалению. Но библиотека была богатая, поэтому нормально.
А вы там что делали? Вы там
6
работали?
Месяцев.
Да, 6, да. 6
почему
месяцев?
Так долго?
Это
да.
Кошмар, конечно. Мы с Машей Эйсмент, адвокатом, и Бирюковым Михаилом планировали, как нам правильно все сделать так, чтобы срок шел день за полтора, да, чтобы ускорить процесс. Поэтому апелляции мы ждали именно в СИЗО, дождались. Потом, опять же, ковид, и мне сделали прививку, и еще на месяц отсрочилось все это. Ну, вот так и доехали до полугода, собственно, а там ждал еще этапа какое-то время. С этапами это, конечно, отдельная история, не мне вам рассказывать, и, наверное, везде все это слышите, но люди так путешествуют по 9 месяцев, по 6 месяцев, доезжают до Иркутска по всем СИЗО и обратно, чтобы вот из Рязани попасть в Бутырку. Человек проехал, ну, до Иркутска и обратно сколько? 12 тысяч километров, наверное, получается. Там 6 тысяч туда, 6 обратно.
А с чем это связано? Можете вот обывателю объяснить, почему вот...
Ну,
так.
Достоверной информации у меня нет, но среди зэков бытует вполне обоснованная версия, что ФСИН таким образом отмывает деньги на зэках.
А как можно отмыть?
Ну, то есть на этапирование определенные суммы выделяются, и они выделяются из бюджета заранее, планируются. То есть они заранее, допустим, на 2023 год выделяют, ну, сколько-то миллиардов там на этапирование, да? Но само этапирование по факту обходится дешевле. А им нужно чем-то оправдывать эти планы и выделение этих денег. Но это то, что зэки между собой говорят.
Да,
я не
это,
могу...
конечно, ничем не подтверждено.
Абсолютно.
Это
нет,
просто, может
нет,
быть,
нет. Я не
такие.
Знаю, зачем это делается, да. Глупая история, но тем
но
не
люди
менее...
люди страдают, да.
Такой был вопрос, вы, в принципе, на него уже ответили. Я хотела узнать, вот эти экологические ваши протесты, то есть они увенчались успехом, потому что одну самую такую противную помойку закрыли, правильно я поняла? Но открыли другую. А когда ее открыли, вы уже протестовать не могли, потому что вы сидели сначала в СИЗО, потом в этой колонии. Вот сейчас, когда вы вернулись, там в каком состоянии вся эта ситуация с мусором?
Ситуация с мусором напряженная. То есть ту, которую мы закрыли, ее действительно закрыли. Сейчас будет рекультивация. Каким методом, это уже сейчас даже не буду говорить. Слишком долгая история.
Да.
Там, факелы или там, неважно.
Ну, то есть смысл какой-то был в вашем протесте?
Да, безусловно. Мы предотвратили прям катастрофу экологическую, которая, безусловно, была бы как в Волоколамске, а то и хуже. Мы не знаем. Сложно здесь прогнозировать, да, но вероятность была очень высокая. Закрыли. Молодцы. Все хорошо. Но вместе с тем, как мы ее закрывали, в процессе строилась уже другая помойка. РТ Инвест, это все Чемизов, ага. Да, это его все. И, соответственно, угу. Именно под его началом дочки, созданные фирмой РТ Инвест, Шипелов там некто есть, и они реализуют этот проект «Чистая страна», по крайней мере, на юго-востоке Подмосковья и других, в общем-то, местах. И там вот эти как раз новые современные якобы полигоны, которые позволяют и перерабатывать, и там компост делать, и что угодно, и пластик, и все-все-все. Все безопасно, якобы. Но по факту, конечно, это далеко не так. И построился этот комплекс, называется комплекс «Юг», находится рядом с деревней Мячиково. Там же и Никульская, Никитская, как раз Никульская, где дом у Гудковых, их родовое гнездо. Собственно, почему они и начали протестовать. И сейчас я вышел, открываю чаты и понимаю, что, ну да, там все то же самое, что было в предыдущий раз. Во всех деревнях воняет, мусор валяется по дорогам, все плохо, жители не знают, что делать, собирают документы, обращаются в суды, Роспотребнадзор и прочее, прочее, прочее. То есть начинается та же самая движуха, что начиналась тогда, но она начинается без меня. Другой вопрос, что у нас пока жареный петух не клюнул, никакой активности вот такой мощной не бывает. Пока это не коснулось каждого или многих. Когда это коснется здесь, я не знаю. Может быть, через год, может быть, через два, может быть, через три запахнет в Коломне так, ну, прям в городе уже, да, что люди опять скажут, ой-ой, надо что-то делать. И тогда уже опять повторится какая-то протестная история. А может быть, и не повторится, не знаю. Как здесь дальше события будут развиваться, мы не знаем.
Угу. Вы не раз упоминали Гудковых, и младшего, да. И старшего. Они сегодня уже не в стране продолжительное время. А вот вы вышли только недавно. У вас вообще какие мысли? Вы не хотите тоже уехать из страны?
Ну, вообще, первая мысль, конечно, как после начала всех действий, там, да, связанных с Украиной, конечно, отсюда потихоньку уезжать. И многие так и делают, и друзья мои, и знакомые, и близкие, все потихонечку исполняют этот план. Ну, для меня это, во-первых, сложно очень, и даже просто с точки зрения финансовой. Может быть, для безопасности это правильно, но уехать с моими тремя детьми, с мамой, женой, собаки, кошки, все остальное, ну, можно продать квартиру и жить там. Но на что жить? Это тоже сложный вопрос. Я не думаю, что меня там все ждут с распростертыми объятиями.
Слушайте, ну это все
это
понятно.
Нелегко, да.
Да, это далеко. Угу. Это понятно.
Я пока не уезжаю, вот так скажу. Угу.
Мне такой вопрос, он отчасти философский, отчасти такой вполне как бы эмпирический. Да, вот вы год и три месяца были за решеткой, можно так сказать. Да? Это, в общем-то, достаточно небольшой опыт по сравнению с теми сроками, которые сейчас люди получают. И гражданские активисты, и журналисты, и так далее, и так далее. А вот вы для себя уже осознали, что дал вам этот опыт? И в связи с этим опытом вы будете еще дальше заниматься политикой или просто вот пока как бы затаитесь и будете в такой частной жизни жить, своей семьей заниматься, детей растить?
Я вам честно скажу, что где-то года с 16-го, наверное, или с 15-го я прекратил заниматься политикой впрямую, да, то есть быть публичным человеком, организовывать какие-то движения, партии. Ну, когда-то я организовал как один из участников Парнас, Московское областное отделение вместе с Бакуниным. Мы создавали и создали его. Много чего было, Болотное и все прочее. И все это закончилось тогда, когда у меня, честно говоря, закончились деньги просто. Мои личные, да? Это отнимает очень много сил. Когда ты занимаешься политикой или общественной деятельностью, у тебя должны быть закрыты тылы. Поскольку у меня детей трое, то с тылами сложно. Надо за такую хорошую защиту ставить, да? К тому времени я прекратил заниматься бизнесом. Я начал там выпускать газету в 2013-2014 году. Как раз «Региональные вести». Потом кончились деньги на газету. Этот бизнес невозможно, ну, не мне рассказывать «Новой газете», как протестные газеты живут. Соответственно, газета была абсолютно оппозиционной местной власти, региональной власти. И, конечно, через год, когда кончились там мои деньги, деньги моих друзей, и много чего в стране уже поменялось к тому моменту, пришлось просто закрыть эту газету. Как бизнес это не сработало. Работать, чтобы как бизнес и не быть оппозиционной газетой, ну, я так не умею. Да? У меня другой склад характера. Мне нужно выражать то, что я думаю, то, что происходит, как-то помогать обществу. Поэтому газета была закрыта, бизнес как такового не получилось, и я ушел уже из коммерческой деятельности какой-то к тому моменту. И, соответственно, на том, что деньги закончились, надо было что-то делать. И я ушел из этого протестного движения совсем, физически, потому что финансирование семьи, там, близких и так далее, ну, это все-таки приоритетная задача.
А сейчас вы где работаете, если не секрет?
Только все начало налаживаться. Я начал какие-то определенные проекты, там, руководитель проекта, там, челябинский проект, еще где-то что-то делать, зарабатывать деньги. И вот случилась там история с помойкой. Я ушел в такси, работал на своей машине, чтобы как-то содержать семью. Это сложно все, но можно. Ладно. И потом вот посадка. До того, как меня посадили, за год, наверное, я устроился в агентство недвижимости. Там в Коломне у нас есть замечательное агентство. Руководитель его, услышав мою историю и послушав, сказал, да мне, в общем-то, все равно. Ты адекватный человек, взрослый, и явно заработаешь денег и мне, и нам. И давай работать, окей. Погнали. А я был под подпиской о невыезде. Сначала запрет на интернет и прочее, что не позволяло мне работать по специальности. Ну, какой руководитель проектов, какой коммерческий директор, куда? Нет, без вариантов. То есть ты привязан и не можешь ничего найти. Ну, и опять же, там провалы, эти дыры. У меня то административный арест трое суток, то отрабатывание этих часов там дворником, да, то суды. То это невозможно. Плюс переговоры со всеми этими мэрами, министрами и прочей вот этой братьей. Все это несовместимо. В результате я пошел в агентство, начал работать. У меня очень хорошо получалось. Я только опять вышел напрямую, где уже можно действительно зарабатывать. Потолка заработка в недвижимости нет.
Такой риэлтор-активист.
Да. Ну, они, конечно, все удивлялись.
Шоки
мне там,
были. Да.
Да. Но, тем не менее, я выполнял свою работу, я приносил деньги компании и сам, в общем-то, зарабатывал. Не могу сказать, что меня кто-то поддерживал, что все, давай актив. Да нет, ну, есть у тебя дела, там, суды свои веди дальше, заканчивай, чего? Окей, вперед с песней.
Не боялись.
Да,
не
боялись.
Это здорово. Да.
Да,
это...
Да,
а сейчас, когда вы освободились, они вас приняли обратно?
Да, во-первых, они меня ждали. То есть,
классно.
Поддерживали, и даже материально, и морально, и письма писали, и мы разговаривали по телефону, и все прочее. Поддерживали мою семью здесь, общались и с женой, и с мамой. Там, ну, абсолютно
такие... Прям святочный рассказ, потому что обычно, когда люди освобождаются из тюрьмы, из колонии, они не могут работу найти.
Да, нет. Это правда, я понимаю.
Ну
это
да,
еще
повезло.
И часто, да, работодатели, как бы, когда человека сажают, он как-то отворачивается. Да.
Нет, такая... здесь все было здорово.
Вам повезло, да.
Я пришел, и опять мне везде помощь, поддержка. И... Да, это здорово. Все классно.
Я хотела вас спросить, вот вы все время говорите про детей. У вас трое детей. Это мальчики или мальчики и девочки? Это кто?
Трое детей. Старшему уже 20, девочке 17, и младшему пока еще 8. 9 будет в ноябре 16-го.
А вот вы им рассказываете, как вы сидели в тюрьме, они спрашивают?
Ну, спрашивают, конечно, да, спрашивают. Ну, я стараюсь не углубляться там в подробности. Ну, во-первых, они и так в курсе, как я сидел, потому что, конечно, определенная связь есть, и я старался максимально использовать все возможности, чтобы общаться и с женой, и с друзьями, и с мамой, и с детьми. И, конечно, все в курсе всех событий. По выходу, конечно, были какие-то собрания между нами. Мы садились и обсуждали, я рассказывал какие-то забавные истории.
А была какая-то история, которая вас особенно поразила? То есть что-то вот, какого-то человека, может быть, там встретили.
Вообще их много очень, этих историй. Можно тут об этом говорить часами, но две прям приведу.
Давайте.
Занятные. Одна это когда мы приехали как раз в лагерь в карантин в Нарышкине. И со мной на этапе был паренек, цыган. Ему лет 18, наверное. Он только вот совсем молодой сел. У меня зрение -1. Я не вижу часы, которые метрах там в 10 висят. И я ему говорю, слушай, скажи, сколько времени, пожалуйста. Он стоит и не может сказать. Я говорю, в чем проблема? У тебя зрение плохое? У меня -1, у тебя что? Он говорит, нет, зрение хорошее. Ну, ты знаешь, у меня всю жизнь были только электронные часы, я не знаю, как на стрелочных тебе время сказать. Я просто обомлел. Пришлось мальчика обучать.
Есть еще такие люди, которые не знают.
Это фантастика просто. Ну, то, что там никто не читает тотально, это понятно. У нас в отряде 70 человек было. Ну, книжки читали, дай бог, там... 5-6, ну, может быть, 7. И за весь срок, там, по 3-4 года, дай бог, одну книжку кто-то прочитает, это большинство, да, таких?
Я читала, вы писали, как они относятся к политике, что, в принципе, вот эта история про 85% поддержки,
ну,
политики
там нет
такого нет.
Безусловно, да, зэки, они более люмпинизированные такие, чем мы привыкли к средней статистике, может быть, и поэтому, в том числе, они противники там и режима, и того, что происходит, и не доверяют, скажем так, тому, что говорят на телевидении, там и прочее. То есть они пытаются разобраться. Иногда у них ложные выводы и причинно-следственные связи они путают. И я им где-то мог, помогал, если кому-то это было интересно. Никому не навязывал ничего. Старался спокойно, чтобы не было конфликтов просто. Они мне были нужны, срок маленький. Да? Мне не было задачи политизировать зону или СИЗО. И даже сокамерников, 6 человек сидит нас в СИЗО, они все абсолютно разных взглядах. Кто-то понимает, что происходит, кто-то не понимает. Кому-то просто все равно. Всего лишь один был, которому нужны были новости по телевизору каждый день Первого канала. Один. И мы с ним спокойно решали этот вопрос. Он раз в день их смотрел, и минутка ненависти прошла. Закончили, молодцы. Все хорошо. И не обсуждали эту тему практически. Иногда, когда что-то там рвануло, вот начались действия. Давай, вот там Красная Армия, вперед. И, ну, подожди, давай обсудим. Ну, что-то проговорили где-то. Ну, не подрались и молодцы, да? Но вот не было какого-то вот такого накала, страстей.
А вторая история последняя?
Вторая история, ну, поскольку на общем режиме сидят в основном молодые люди, 20-35, да, молодежь, то я там такой дедушка для них, пенсионер, взрослый мужчина, там, да, ко мне...
А вам сколько?
Мне 44. И они ко мне так снизу вверх, так все нормально. Никаких проблем с этим не было. Но и круг общения сужается, соответственно. То есть с 20-летними мне не очень интересно общаться. А те, кто постарше, ну, и с интеллектом тоже... Ну, не то, чтобы они там не развиты. Да нет, нормально. Но у нас разные просто интересы.
Ценности.
Ценности, да все разные. Ну, пару человек вдруг находятся там и среди там взрослых, у нас там человек 5-6, и из них двое белорусов оказались. Один, потом, как выяснилось, 18 лет отсидел у себя на родине, другой 6. И мы стали такими довольно близкими друзьями с ними. Очень хорошие, милые ребята, которые 18 отсидел. Он, как раз-таки, мы с ним познакомились именно на ниве протестов. То есть, начали разговаривать о ситуации в Беларуси, а он в них участвовал, там, в этих протестах, рассказывал, что к чему изнутри. Я ему здесь о местных каких-то событиях рассказывал, так мы сблизились, и, в общем-то, дальше, это называется, хлебники делили хлеб, стали такими друзьями. И он вышел сразу после меня, тут же, там, через 3 недели. Мы созваниваемся, списываемся, общаемся.
И он в Белоруссии?
Он в Белоруссии, да, конечно. Другой, еще один белорус. Ну, тот как раз из среднестатистических таких граждан, как и в Российской Федерации, так и в Беларуси, который смотрит телевизор, но мозг светлый, поэтому не спорили, не ругались. Он слышал мою позицию, я слышал его позицию, спокойно общались. Просто человек нормальный, адекватный, хороший. Вот таким мы кружком мы жили. 2 белоруса и я. Очень замечательно ладили, прекрасно.
Я уточняющий вопрос по поводу этапа, сколько он длился, если можно коротко. Расстояние между Коломной и вот Орловской областью, ну, примерно более там 300 километров, да, где-то плюс-минус. Сколько вы добирались в итоге?
Мой этап был короткий, 2 недели. Это экспресс, это просто первым классом прилетели, да. Когда выезжаешь из Коломны и нас везут вдруг куда-то на юг, то народ начинает креститься.
А на чем?
Ну, на автозаке для начала. Нас везли в Каширу, а из Каширы уже дальше. Народ начинает креститься. Что происходит, ребята? Я говорю, ну мы же не на север, не во Владимир хотя бы. Понятно, да? То есть есть такие знаковые тюрьмы, да, где, ну, где сидит Навальный, и где сидел Навальный в первый срок, сейчас уже второй у него срок, он второход теперь у нас. Навальный молодец, держится. Я, конечно, слежу за всеми, и Александр Шестун, и Дмитрий, все, конечно, сумасшедшие какие-то, фантастические люди.
Но вы по сравнению с ними, извините меня за грубость, отделались легким испугом.
Абсолютно точно, легким испугом. И мне бы даже и хотелось сказать, я тоже там что-то... Да нет, когда у тебя срок маленький, тебе нужно выйти сразу, быстро, потому что делать там, конечно, нечего нормальному человеку. Гораздо больше добрых дел ты сделаешь на воле, это точно, абсолютно. И на этом этапе я у Серпхове был, ну, такой авторитетный один из сидельцев. Мы с ним ехали на этапе, и разговаривали, это, к слову, об Украине и всех делах. И с ним разговаривали, что происходит. Я ему говорю, слушай, ну, у меня в камере вот все там топят за то, что надо срочно все захватить, взять там и так далее. Ну, вот на этапе так получилось, что несколько человек были такие завзятые поклонники режима. Он говорит, слушай, а он грузин. Грузин, тут все открывается сразу. Почему? Он грузин, потому что... Он говорит, у меня в камере кто бы слово сказал, не будет такого. Но они...
Ну да, но это такие, уже начинаются такие арестантские байки.
Да.
Но, в принципе, мне кажется, что удивительно, когда человек... Ну, все-таки вы 3 года у вас это преследование продолжалось.
Ну, по сути, да. Это даже по факту больше с конца 7, то есть с 18 по 22 включительно.
То есть 4 года по таким дамокловым мечом, и вы сохранили чувство юмора, это, да? И это... какой-то оптимизм. Мне кажется, это самое важное, сохранять чувство юмора.
Да, но в тюрьме его нет, к сожалению.
Это...
У меня с этим проблемы были очень тяжелые.
Было тяжело,
я потерял чувство юмора в тюрьме абсолютное. Там вот
писал, ну, это страшное где... место, да.
Входящий чувство юмора есть, исходящего нет. Я не мог генерировать шутки и там эрудиции блистать, да, как здесь.
То есть все-таки депрессия была.
Я не знаю, что это такое. Это какой-то психологический, безусловно, момент. Я не могу его понять и осознать. Психологом не обращался. Я чувствовал себя довольно дискомфортно, причем долгое время, пока в СИЗО находился. Все-таки это довольно агрессивная среда, и даже люди там моложе тебя и вроде бы адекватные совсем. Не то чтобы страшно, да нет, не страшно. Но ты должен быть все время начеку. Ты
все время в напряжении.
Ты не можешь расслабиться, нету такой возможности.
Но слава богу, что это закончилось, и будем надеяться, что это уже не повторится.
Мы, к сожалению, вынуждены уже заканчивать. Вы слушали подкаст «Совещательная комната». Мы говорили с гражданским и экологическим активистом Вячеславом Егоровым, который недавно буквально освободился из колонии общего режима, где он отбывал срок по так называемой Дадинской статье. Спасибо вам большое, что пришли.
Спасибо вам,
что вы сохраняете этот оптимизм, что вы делитесь своим чувством юмора. И желаю вам удачи, и чтобы все получалось. Слушайте нас на сайте «Новое медиа», «Свободное пространство». Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям.
Спасибо
всем
большое.
Пока.
Всем пока.
Счастливо.
Спасибо.